дорогие друзья, братья и сестры, благодарность Богу, что Он в твоей моей жизни сделал возможным сегодня эту остановку. Мы с вами слышали свидетельство одного человека, но Бог и озабочен лично каждым человеком. В вопросе спасения всегда идет речь о Боге и о человеке. Вкусите, как благ Господь, говорит Священное Писание. Брат поделился своими переживаниями то, что он пережил. Я могу много говорить, и он говорит, много можно говорить о том и о другом, но пока сам не попробуешь, никогда не переживешь, что это значит. Я могу о красивом яблоке говорить, кто его вырастил, как и что, и оно такое вкусное, хорошее. Ну, много. Но надо самому вкусить в яблоко. Так и в вопросе спасения. Каждой человеческой души лично человек переживает личную встречу с Богом. И в Спасителе Иисусе Христе находит своего личного Спасителя. Был момент, когда один проповедник должен был переночевать в одной гостинице. Предприниматель гостиницы попросил его, коль ты проповедник, ты вечером сделай служение у нас. Хорошо, говорит, но с одним условием, и тогда пригласите всех, кто только у вас есть. Пожалуйста, все. И он обратил внимание на одну черную женщину. Он говорит, ее не забудьте. Он говорит, а вообще с нее толку нет. Она неграмотна, ничего не понимает. Нет, нет, вы скажите ей. Из скромности эта женщина села на самом сзади там, чтобы никто ее только не заметил. А проповедник обратил на ее особое внимание. После служения подходит к ней и спрашивает. Она говорит, знаете, я ничего не понимаю. Вот люди молятся, и я бы хотела молиться. Вот если бы кто-то меня научил короткой молитвой. Он говорит, я вас научу. Вашей молитве всего на ваших 5 пальцах. Говорит, правда, такая короткая? Да, такая короткая на 5 пальцах. Ну а как? Очень просто. Вы придете домой, склонитесь на колени и скажите Богу. Покажи мне, кто я есть. Еще раз он повторил. Она удивленно говорит, правда? Такая короткая молитва, это я запомню. И пошла. Через 3 недели надо было служителю проезжать мимо этой гостиницы. Он нашел время, чтобы зайти и спросить предпринимателя, а как выглядит вот с этой женщиной? Он говорит, вы знаете, я ее не узнаю. Она целыми днями только плачет. Плачет и плачет. Я не знаю, ее, наверное, придется мне вообще уволить. Он говорит, можно мне встретиться с ней? Можно. И когда они встретились, он говорит ей, знаете, Бог достиг своей цели. Он, наверное, показал вам, кто вы есть. Да, худшей грешницы на всей земле нет. Это я. Хорошо, говорит, а теперь я вас научу другой молитве. Говорит, тоже такая короткая, тоже короткая, всего на 5 пальцев. А какая? Ну вот запомни, как ты молилась раньше, а теперь только в одном месте будет изменение. Покажи мне, кто ты есть. И говорит, этой молитвой можете молиться всю вашу жизнь. Правда? Да. И она начала молиться. Господи, покажи мне, кто ты есть. И Бог ей показал так, что от этой чернокожей женщины в этом городе появилась церковь. Богу не надо много красивых слов. Ему нужно искреннее отношение к Богу и к своей душе. О, я, грешник бедный, Правда, я таков. Если Бог бессмертный не был полон даров, не был полон любовью и не спас меня, то погиб давно бы в мире этом я. Я бесконечно благодарен Господу, что Он и меня тоже повстречал. Изменил жизнь, цель, и никогда об этом еще ни на одно мгновение не жалел. А сегодня мы обратим внимание на тему, которая была у вас в пригласительных. Правда, там есть немного не совсем выраженная фраза. Этот вопрос когда-то задал один неверующий человек в такой иронии мне. Ну что твой Бог там делает на небе сегодня? Ну чем он занимается? Когда я вник в его вопрос, я понял, что нам нужен свет. Что же на самом деле делает сегодня Бог? Что он там, сидит просто или как? Что он сегодня делает? Вот на этом вопросе мы остановим сегодня наше внимание с вами. Что делает сегодня Бог? Когда я был еще студентом, мне сказали, что в одной семье христианской, это было две пожилые женщины, верующие, что у них есть очень интересная книга. Когда я к ним обратился, чтобы у них взять эту книгу, почитать, они говорят, нет, мы ее на руки не даем. Хочешь, находи время, приходи к нам и читай. Хорошо. Эта книга называлась «На заре христианства». И когда я ее прочитал, в моем сознании остановилась одна очень интересная история, связанная с апостолом Иоанном. Евангелие об этом нам не пишет, но в этой книге, в исторической, передали как предание о том, что пережил Иоанн Креститель. Для него в Риме была приготовлена особая казнь. Он был в тюрьме в Риме. В назначенный день друзья Иоанна знали об этом, и они сказали ему: «Иоанн, мы все приготовили для твоего побега, когда ты будешь идти на площадь. В это время будет один сигнал, и тогда ты, слушай, иди за нами». Настал день казни. Тысячная толпа собралась на площади Рима. И когда его под конвоем вели, он был в своей нижней белой одежде. Некто подходит и говорит: «Иоанн, все готово, бежим». А Иоанн говорит: «Нет. Мой учитель на берегу Генесарецкого озера сказал мне, что я умру своей смертью. Как он это сделает, это дело его. Но я иду так, как Бог усмотрит». Какую же для него придумали казнь? Был построен эшафот, это возвышенность. Были поставлены два металлических высоких жеста. Перекладина металлическая сверху. Повесили котел с кипящим маслом. И когда он должен был подняться на этот эшафот, должен котел с маслом быть перевернутым на него, и таким образом он должен был умереть. И представьте себе сами этот момент, как описывает автор. В это время тучи сгустились над Римом. И в тот момент, когда он сделал первый шаг на эшафот, в это время ударил гром, и молния ударила прямо в котел. И на этом зареве молния, а он в белой одежде, языческий этот весь народ, который был на площади, они упали навзничь и кричали: «Это Бог!» А Иоанна взяли и увезли, отвели опять в темницу. И через несколько дней был издан указ, чтобы отправить Иоанна на одинокий остров Патмос. И там, на этом Патмосе, где ему явился прославленный Христос, и сказал ему: «Иоанн, я был мертв и се жив, имея ключи ада и смерти, и теперь напиши, что есть, было и то, что будет». И поэтому нам оставлена в Библии одна из самых прекраснейших книг, последняя книга, книга Откровения. Это книга, которая открывает нам завесу, что ожидает людей на этой земле, что ожидает потом и где конец всему. И там, в этой последней книге Библии, написано, что делает сегодня Бог. Кто брал, взял с собой Евангелие с собой, это хорошо, когда мы, когда читаем, проверяем, точно ли так, то, что здесь кто-то читает. Книга Откровения, 21 глава, читаем сначала. Откровение 21, с 1 стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий: «Вот скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». Вы слышите? И сказал сидящий на престоле: «Вот творю все новое». И говорит мне: «Напиши, ибо слова сии истины и верны». И сказал мне: «Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Итак, что делает сегодня Бог? Все новое. И, дорогие друзья мои, для нового неба и для новой земли, где обитает правда, Бог в своем предвечном плане усмотрел творить нового человека. И чтобы вот человека сделать новым, для этого и был удивительный план Божий, начиная с первых страниц Библии до последней. Бог сотворил человека не роботом, но сотворил его подобного себе и подарил ему свободный выбор, его волю. Мы с вами троичны, так как и Бог. Мы с вами состоим из тела, души и духа. Чтобы вращаться в материальном этом мире, Бог сотворил прекрасное, удивительное наше тело. Каждый орган в нас – это удивительное. Если разложить одного человека по лабораториям, то из одного человека будет весь земной шар. Удивительно Бог сотворил, и не зря псалмопевец говорит: «Дивно я устроен, очень дивно, что только один глаз делает у нас. Наша нервная система, весь наш уклад, и каждый человек, рожденный в мир, неповторимая личность, вечная. Чтобы вращаться в духовном мире, Бог дал нам Духа. Дух – это невидимое, то, что пощупать нельзя, равно и твоя, и моя душа. Душа – это личность, в котором находятся воля, разум и чувства. Эти три элемента определяют личность человека. И потому, что человек согрешил, оставил Бога и решил идти своим путем и продал себя и землю самому дьяволу, и князь этого мира – дьявол и сатана, и поэтому теперь как помочь человеку? Мы до мозги, мозгов и костей пропитаны грехом. Нет ни одного святого человека. И вот теперь Бог усматривает, что изменить вот так вот, репарировать невозможно человека. Он испорчен. И Божий план, как же мне теперь сотворить нового человека? И когда исполнилась полнота времени, говорит нам Евангелие, Бог воплотился в человека. Он пришел в лице Иисуса Христа, Сына Божьего, на эту землю, и с приходом Иисуса началась новая эра, новое исчисление времени. С приходом Христа на землю Иисус приносит доселе неведомое людям новое учение. Такого люди еще никогда не слышали. Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю, какую? Новую. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они нарекутся сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду. Люди такого не слышали. Блаженны – это высшая степень счастья. И вот теперь, когда Христос приносит свое новое учение, первая проповедь на нашей земле. Ибо приблизилось Царство Небесное, покайтесь и веруйте в Евангелие. В эту прекрасную и добрую весть. Какую? А вот он, агнец мира, который берет на себя грех всего мира. И заметим, кто читает Евангелие, каждая личная встреча с Иисусом преображала людей и делала их совсем другими. Какие мы на самом деле есть, Библия не скрывает. Вы посмотрите, какие эгоистичные были ученики Христа. Я спрашиваю, интересно, Иисус, кого ты себе выбрал? Ему идти надо, идти на страдания. Последний вечер с ними. Они между собой спорят, кто из них больше. Да мы пропитаны эгоизмом так, что у нас все только я и я. Но смотрите, что происходит тогда, когда в процесс нового творения вступает Бог в триединстве. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. И они все три одного единого Бога, который проявляет себя в трех факторах, совершает вот эту удивительную работу внутри каждого человека, чтобы сделать его новым. Мы, когда люди что-то делаем, мы позволяем и хотим самое добротное, самое лучшее. А Бог из испорченного материала, никуда не пригодного, только в ад, из этого элемента Он начинает делать новое. Давайте заглянем в Евангелие от Луки в 19 главу. Иисус последний раз идет через Иерихон в Иерусалим на страдание. И там один человек, который желает видеть Иисуса. Он забирается на дерево, на смоковницу. И когда Иисус поравнялся с деревом, вдруг он говорит: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Евангелие говорит, и Закхей поспешно сошел с дома, с дерева, и принял Христа в свой дом. И что? Что произошло? Когда Иисус зашел в этот дом, все люди вокруг начали роптать и говорить: «Он зашел грешному человеку». Он и был на самом деле грешник. Он был сборщик пошлин. Он порой с лихвой брал. О нем, как говорит Джон Буньян в своей аллегории, господин хватало, жил на плотской улице. У него было два сына: загребай направо и загребай налево. И поэтому он был человек, который все только к себе тянул. А когда вот Христос лично с ним остался один на один, вдруг он говорит: «Господи, половина имения я дам нищим, а кого я обидел, воздам вчетверо». И когда Христос видит, что в нем происходит, он говорит ему: «Вот теперь пришло спасение дому сему, и он сын Авраама». А затем говорит золотые слова Евангелия: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Не здоровый имеет нужду во враче, но больные. И вот как эта черная женщина, моля, спросила: «Господи, покажи мне, кто я есть». И когда она увидела себя, что она погибшая грешница, что в ней ничего доброго нет, она начала плакать о своем состоянии. Вот это и есть первый шаг к новой жизни. «В какой я бездне утопал, при мысли я страшусь, но ты и там меня взыскал, Спаситель мой Иисус». И смотрите, что делает Христос из этого погибшего грешника, мытаря, нового человека. Представьте себе, приходит он на следующий день к вдове и в 4 раза больше возвращает ей назад то, что у нее забрал. Какое это было яркое свидетельство. Приводят женщину к Иисусу. Она достойна, чтобы ее побить камнями. Вот она стоит на коленях и ждет, когда первый камень будет направлен на нее. А Иисус, обращаясь к всем, пишет на земле там, так говорит Евангелие, а потом говорит: «Кто из вас без греха, первый брось в нее камень». И они все ушли, никого не осталось. Он обращается к ней и говорит: «Женщина, где твои обвинители?» Она говорит: «Нет». Он говорит: «И я не обвиняю тебя, только иди и впредь не греши». Из этой блудницы Бог делает нового человека. Заметьте, у колодца Сихаря Иисус в самый знойный день сидит там, и в это время приходит самарянка черпать воды. Он начинает с ней разговор. А затем говорит: «Иди, позови мужа своего». Она говорит: «Нету, ты правду сказала. У тебя было 5, и тот, который теперь, не твой». Она говорит: «Ты пророк. Где нам поклоняться Богу, там или там?» Вы знаете, эту бедную женщину помиловал Христос. Поэтому и Библия учит, что для этого Бог и послал Сына на землю, чтобы взыскать и спасти погибшее. Чтобы из этих последних, по-человечески списанных людей, сделать наследниками нового, непроходящего небесного царства. И начинает он это все внутри человека. В последний вечер, когда Иисус был своими учениками, Он говорит: «Кто любит Меня и соблюдет заповеди Мои, Я и Отец Мой войдем в его сердце и сотворим в нем обитель». Вот как! Бог великий, всемогущий, и теперь Ты хочешь в мое сердце? Да, я хочу именно туда. Я изнутри хочу начинать творить все новое. Только изнутри, иначе ничего не будет. И вот когда был день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел, вы посмотрите, что сделалось теперь с этими учениками, с эгоистами. Они теперь готовы отдать жизнь свою за Христа. Весь эгоизм сгорел, потому что теперь Бог в триединстве вошел в их нутро и изнутри начинает творить все новое. Почему пророк Иезекииль говорит: «И возьму у них сердце каменное, и дам им сердце новое, плотяное»? Где Иисус, там радостью все дышит. Смолкает плач, слабеет гнет забот, уходит тьма, приходит сила свыше. Там жизнь, там мир, куда Иисус войдет. И поэтому, чтобы нам подарить новую жизнь и новое сердце, это стоило Христу отдать свою жизнь. У подножья Голгофского креста, там, кто в смирении склоняется перед любовью Бога и видит: «Иисус, Ты умер за меня. Прежде чем мой слабый вздох от меня услышал Бог, за меня Он слезы лил и в молитву возносил. Буду петь любовь Христа. Умер Он от мук креста, умер Он, чтоб я мог жить, по следам Его ходить». Именно там, у Голгофы, у распятого, происходит радикальная операция человека, добровольно. Кто желает, и у Христа распятого останавливается и говорит: «Господь, возьми мое испорченное, грязное, черное сердце и сделай его новым». И это делает только Бог. И с добровольной волей каждого человека. Бог никогда не насилует человека. Никого за шиворот Он в небо тянуть не будет. Бог всегда дает возможность для того, чтобы пересмотреть, заглянуть в себя, увидеть, кто ты есть, Христос. Зачем? Чтобы ты не погиб, а имел жизнь вечную. Что делает сегодня Бог? Все новое. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Евреям 13:8, так написано. Все меняется вокруг. Одно поколение приходит на смену другого. В жизни нет ничего постоянного. Все меняется. Кто не меняется? Один. Это Бог Христос. Они не меняются своей любви к нам. И Евангелие свидетельствует нам о том, что только там, где Христос входит в внутренний мир человека, творит все новое. И во втором послании к Коринфянам 5:17 написано: «Ибо кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь, слушай внимательно, все новое». Все. Новое сердце из ткани живых Бог милосердный во мне сотворил. Ветхие мехи желаний плотских мощной десницей Он устранил. Новое все дал мне Господь. Новое сердце и новую жизнь дал мне Он. Новые мысли Христовы цветы, новые чувства Его полноты, новая радость и новый псалом, новая жизнь с милосердным Христом, новое все. И сегодня, в этот час, Бог задает тебе вопрос. Лично у тебя все новое? Своими потугами ничего не случится. В нас старая, человеческая, испорченная до предела природа. И только новое, что Бог в нас начнет творить. И вот это новое будет предназначено для нового неба. Ты хочешь в этот прекрасный, чудесный город, построенный самим Богом, Иерусалим? О, город, где не знают ни кладбищ, ни гробов, где пышно расцветают сады живых цветов. О, вечный город мира, без бури и в тревог, в тебе приют сердечный для нас готовит Бог. А те, которые считали себя странниками и пришельцами на этой земле, Евреям 11 глава, для них Бог приготовил город. Мне довелось быть в Ленинграде и видеть там, сегодня опять Петербург, и там есть в подвале Эрмитажа, где в особое время была возможность посмотреть самые большие богатства страны. И там вот примерно такого размера лежал самый драгоценный камень Союза. Я посмотрел, думаю, маленький камень, самая большая дороговизна, а там одни ворота, одна жемчужина. Мы себе представить не можем. Библия говорит, ни одно ухо не слышало, ни один глаз не видел. Даже не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. Если этот падший мир, который под проклятием, когда Адам согрешил, Бог говорит, Адам, за тебя проклята вся земля. И вся тварь, она стенает, и настолько она прекрасна еще, то насколько будет прекрасно то новое, что Бог творит для любящих Его. Стоит сегодня остановиться, взвесить, а я могу ли туда войти, в этот город? Имею ли я на это право? И поэтому Бог каждому человеку на земле представляет возможность решения своей личной судьбы. Где я буду проводить вечность? Это иллюзия дьявола. Я помню журнал «Здоровье» еще с прошлых лет атеизма. Там сковородки с рогами, с хвостом подбрасывают огонь, а люди жарятся на этих сковородках. Это ложь. Это неправда. Это дьявольская иллюзия. Какой ад на самом деле? Евангелие нам говорит, какой он. Это место ужасное. Это место, ад не конечная цель. Кто умирает сегодня без Бога, без покаяния, они направляются прямо в ад. Об этом написано в Евангелии Луки 19 главе. Богач в аде вопиет и говорит, у меня там еще 5 братьев, скажи им, чтобы они не пришли в это место мучения, может они покаяться. Богач сознает, он теперь там, что он заработал, он никого не винит, но он озадачен тем, кто еще на земле, если покаются, не попадут в ад. Поэтому и евангельская весть говорит, покайся. И веруют в Евангелие, в это новое учение Христа, что для твоего спасения нужен Христос в твоем сердце, а его нужно пригласить, и он преобразит все. Иисус направляется в Гадаринскую страну, а там человек ему навстречу, который жил в гробах, его цепи не могли удержать. В нем был легион демонов. И что происходит? Иисус освобождает его. Теперь он опрятно одетый сидит там и беседует с учителем, с Иисусом. Что это? Это и есть, что Иисус говорит, Он пришел, чтобы пленников отпустить на свободу. И если кто-то цепями адскими, дьявольскими связан, для того пришел Христос, чтобы подарить и дать свободу, сделать все новым. Слепым дает прозрение, о чем мы слышали в начале, духовное зрение. Делает все новым, начиная здесь на земле. И тот, кто однажды откликнулся на этот призыв Христа, открывает свое сердце, это начальный процесс. И Бог ведет нас через эту землю грешную под натиском испытаний и ожесточенной борьбы для того, чтобы ты стал героем веры. Ты слышал? Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и будет он мне сыном. 62-й год. Глубокой ночью, в 4 часа, принимая крещение, я когда вышел из воды, как будто все силы ада и дьявол направился и говорит мне, что ты наделал? Ты хоть думал, что ты теперь дал обещание Богу ему служить? Ты теперь на него, то себе не принадлежишь. Ты хоть думал, что ты делаешь? И такая была ужасная схватка. Пока мы шли в тот дом, где для нас была приготовлена вечеря. И вы знаете, вот в это время, когда я шел этой дорогой, на крыльях ветра я услышал песню военных лет. 22 июня, ровно в 4 часа, Киев бомбили, и нам объявили, что началась война. И я говорю дьяволу, война началась. И я говорю, она продолжается. На протяжении всех этих лет... И чем ближе к цели, тем ожесточеннее война. И поэтому, дорогие друзья, мы хотим вам полное Евангелие свидетельствовать. Самое большое счастье – иметь Христа в сердце. Но в то же время это и путь узкий, путь борьбы ежедневной. И просто так небо в колени не падает. От дней Иоанна Крестителя Царство Божие силою берется, и употребляющий сие восхищает его. Но в этой брани не я, а Христос. Когда маленькую девочку спросили, она покаялась, и говорят, ну а что ты будешь делать, если завтра выйдет тебе навстречу сатана? Она подумала и говорит, а я скажу Иисусу, чтобы он вышел ему навстречу. Победа будет? Милые друзья, там наша беда, что когда приходит искушение, борьба, мы хотим сами идти навстречу. Где идем сами, мы падаем на нос. И падение. Но там, где мы Христа вышлем навстречу, будет победа. И поэтому жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю можно ли сыскать? Стоит трудиться. Стоит смириться, стоит за это жизнь все отдать, стоит. Но начало начинается с первого. Иисус, войди в мое сердце и сделай его твоим жилищем. Время уносит нас, и всему есть свое время под солнцем и нашему общению. Еще один евангельский пример. На пути в Дамаск направляется человек, у него здесь в кармане письма, чтобы эту назарейскую ересь уничтожить. Это первых христиан. И это был Савл. И когда он подъезжает к Дамаску, вдруг его осеняет свет. Он падает и говорит, кто ты? Он говорит, я Иисус, которого ты гонишь. Трудно идти тебе против вражна. Он говорит, Господи, что повелишь мне делать? Он говорит, вот иди, вот на ту улицу, прямую, там, и тебе скажут, что тебе делать. И как он потом пишет в своих посланиях, из этого гонителя церкви Бог делает апостола язычников. И весь мир сегодня перед этой личностью снимают шляпу, говорят, Это неповторимая историческая личность, апостол Павел, который принес Евангелие к нам в Европу. Из этого, что Бог сделал с ним, нового человека? Он подарил ему такое широкое сердце. Когда я его читаю послание, я умиляюсь, думаю, Господи, какое широкое сердце ты мог подарить этому человеку. Что делает Бог? Вот это он и делает. Он сделал это с ним и делает с каждым, кто идет к нему. Господь делает все новым. Вы скажете, ну это было тогда, а сегодня? Христос ту же самую работу делает сегодня с нами людьми. Я бы мог вам сотню примеров привести из личных встреч с людьми, которые на грани своей жизни становились другими. Ни одна супружеская пара была до развода, а когда они открыли свое сердце Христу, началась новая жизнь. Не зря Иисус говорит, дьявол, вор, приходит, чтобы украсть, задушить и погубить, а я пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Пастор встречает знакомую женщину в городе Таллине и спрашивает, как у тебя? Она говорит, все, предел. Пьет, ругается, не могу больше. Конец. Он говорит, знаешь, ну вот ты бы пришла бы на собрание верующих, приняла бы Христа в сердце, и Бог бы начал бы новую жизнь в вашей семье. Ну вот ты обещаешь, что ты придешь. Но она обменется, нет-нет, ты пообещай. Ну ладно, говорит, приду. Ну вот приходит воскресенье, у нее внутри начинает внутри работать, и совесть ей говорит, ты же обещала прийти? Ну да, обещала. Она выходит из дому, а в Таллине 19 церквей больших. И она думает, ну я вот эту в первую пойду. А внутри нет, ты же обещала пойти там, где он. Она пошла, села сзади и сидит. И вдруг молодой проповедник говорит об Ионе, который бежал от лица Господня. Ее так это коснулось внутри. Вдруг она вскакивает там сзади и начинает кричать. Господи, не могу больше, это я бегу от тебя, прости меня, помоги мне. Покаялась. Пришла домой, обняла мужа, поцеловала, говорит, знаешь что, я сегодня открыл мое сердце Христу. И ты знаешь, я очень счастлива. Он мне простил. И он обещал начать новую жизнь. Он говорит, да это я еще посмотрю. Проходит день, второй, третий. Вдруг он говорит, слушай, это ты или не ты? Говорит, это я, но не та. Через неделю, вторую, говорит, слушай, если Бог тебя так изменил, может и меня изменит? Изменит, пойдем со мной. Что было раньше? Если муж говорил ей одно слово, она ему 10 назад. А теперь прикусила язычок и только просит, Господи, дай мне терпение. И что вы думаете? И муж пошел, услышал евангельскую проповедь, открыл свое сердце, и что? Началась новая жизнь. В доме моем был калмык. Он был буддистом. И вот его свидетельство. Он говорит, я шел по улице, и вдруг один молодой человек протягивает мне книжку и говорит, прочитай, она тебя спасет. Говорит, книжка спасет. Ну ладно, возьму. Говорит, положилась там дома, и вдруг однажды думает, ну дай-ка хоть заглянуть надо, что же там. Я, говорит, открыл, и передо мной Луки, 15 глава. Читаю, так это же моя история. Это же я, этот блудный сын. Точно, это точно для меня, про меня написано. Ну, говорит, и пошел на собрание верующих. Открыл, говорит, сердце мое Богу. А дома, говорит, началась война. Как восстала на меня жена, да как начала, говорит, меня. А я решил, я хочу служить Богу. И вот, говорит, однажды утром я собираюсь на собрание в воскресенье, вечеря. Только на порог она... Помойное ведро на меня вылило целиком, на голову. По мне все течет. А у меня, говорит, внутри как поднялось все, думает, я ей сейчас так дам, чтоб на всю жизнь запомнила. А внутри голос говорит, нет, ты молись, проси у Бога терпения. Говорит, я стиснул зубы и только просил, Иисус, дай мне терпение, дай мне терпение. Говорит, и дал мне. Говорит, я ей ни слова не сказал. Помылся, переоделся и пошел. Сижу в собрании, так, конечно, говорит, было не очень приятно, но в то же время благодарил Бога, что Бог дал мне терпение. А в конце собрания, говорит, слышу, кто-то там всхлипывает. Говорит, я думаю, неужели моя жена похожа? Говорит, я повернулся, точно, жена сидит. И тоже как-то женщина, она встала и говорит, Будда не может дать такого терпения людям, как Бог дал моему мужу. Я хочу иметь такого Бога в сердце, какого имеет мой муж. Новая жизнь. Это новая жизнь. Она для неверующих кажется, это люди сумасшедшие. Но так и написано. И мы перешли с ума нашего на ум Христов. Мы начали все видеть в другом свете. И как брат свидетельствовал в начале, я все увидел в совсем другом свете. Это и есть то, что делает Бог. Все новое. У Бога тысячи возможностей. Он ищет каждого. Я поражен был одним свидетельством одного миссионера, который по городу шел и людям рассказывал о Христе. Вот он устал немного и видит там, значит, под лестничной площадкой там такая дверь коротенькая, открытая, так полуоткрытая. Но он прислонился, хотел чуть отдохнуть, и вдруг слышит, какой-то вопль оттуда идет. Непонятно что, или плач, или что. Он все-таки решил чуть приоткрыть дверь и посмотреть, что же там он увидел. В лохмотьях на полу лежит мальчик, бледный-бледный. По всему видно, очень болен. Там не было куда сесть. Он слонился на колени перед этим мальчуганом и спрашивает его, ты что, плакал или что? Да нет, говорит. Я один раз в моей жизни был в воскресной школе. И дети там пели о очень прекрасном небесном Иерусалиме. Я запомнил одну строчку. И вот я ее и пел про себя. О, говорит, эта песня мне знакома, я тебе ее спою. Когда он спел, у мальчика навернулись слезы. Он говорит, мальчик, а что ты плачешь? Да, говорит, но я-то туда не имею права войти. Как? Да я же обманывал. Я крал, я родителей не слушался. Таких туда в небо не примут. Я туда не помещаюсь. Я буду краток, он нашел время, чтобы мальчику подробно рассказать историю, как можно войти туда, что для этого нужно чистое сердце. Беседа кончилась тем, что мальчик по-детски просил, «Иисус, прости мне мои грехи и войди в мое сердце». Спрашиваю вас, отказал ему Христос или нет? Еще никому не отказывал. Миссионер ушел, а нас на следующий день рано утром он набил карманы сладостями и скорее к своему другу. И когда он пришел, он увидел следующее. Женщина сидит там, и на руках мальчик, но застывшими устами, но с улыбкой на лице. И женщина это ему говорит, вы знаете, когда я пришла к моему сыну, таким я его еще никогда не видела. Он мне говорил, мама, мама, ты знаешь, как я счастлив. Иисус мне простил мои грехи. Он вошел в мое сердце и сказал мне, что он теперь меня возьмет к себе, туда, в тот прекрасный город Иерусалим. Мама, ты знаешь, как я счастлив. И с этой радостью в устах, говорит, на моих руках, мой сын ушел в вечность. Вы знаете, я был поражен любовью Бога. Бог видел, что там мальчик, у которого не было ничего здесь на земле, и там ничего не ожидает его. Любя его, Бог посылает своего слугу к нему, чтобы этому мальчику открыть дорогу в небо. И там, в лохмотьях, рождается новая душа. Рождается новый человек, который теперь как раз готов для того, чтобы переселить в небо. Итак, заканчивая наше сегодня собрание, Бог ставит конкретный вопрос. У тебя все ново? Нет? Тогда он говорит, знаешь, я умер для того, чтобы тебе подарить новое сердце и новую жизнь. Только разреши мне войти в твое сердце, в твою жизнь. Для этого нужно принимать каждому лично свое решение. Ты хочешь в небо? Ты хочешь однажды увидеть этот прекрасный небесный город Иерусалим? То ты слышал, каков путь туда? Бог говорит, сие творю все новое. Дашь ему возможность из тебя сделать нового человека, будешь наследником неба. Нет, не будешь. Небосвод уже темнеет, час забвения настает. Может быть, теперь Создатель дух твой вечность отзовет. И тогда ты правду вспомнишь, что в Евангелии читал, и тогда ты будешь плакать, что Христа ты не принял. Книга Божья там открыта, перекличка там идет, кто в той книге не записан, в Царство Божье не войдет. Почему Евангелие говорит, что ангелы на небе радуются об одном кающемся грешнике на земле? Потому что это начало его новой жизни. Поэтому и радуется весь мир ангелов, когда на земле кается один и просит у Господа прощения. Мы были с группой на Дальнем Востоке, Тахабаровск, потом еще выше по Баму, и были в одном селе Стойба. И когда мы возвращались назад, Бог преподал мне большой урок через одного из наших братьев, которые были с нами. У него четверо детей, дома жена. Мы прошли последний тамошний досмотр, значит, а теперь идем через паспортный контроль в Москве. Приходит очередь до него, и вдруг остановка. Нас всех пропустили, а его не пропускают. Началось шумно там. Говорят, мы не можем вас пропустить, у вас нет печати. Оказывается, ему надо было в консульстве в Германии печать поставить, а он этого не сделал. И вы знаете, все, уже объявляют посадку, мы в круг собрались, помолились о нем, последние деньги из кармана, марки тогда еще были, ему передали и улетели, а он остался. И вы знаете, передо мной стала картина. Каждому человеку надо будет пройти паспортный контроль туда, в вечность. И если документы не в порядке, никакого права. И поэтому, чтобы иметь право на этот прекрасный новый город, нужно на земле позаботиться о своем гражданстве. Нужно иметь печать. Без печати документ недействителен. А печать дает нам Дух Святой, когда Он работает над моим сердцем и предлагает мне вечную жизнь. Говорит, ну сколько ты еще будешь тянуть в твоей жизни? Наконец-то отдай твое сердце мне. И в день нашего покаяния написано, и не огорчайте Святого Духа, которым вы запечатлены в день покаяния вашего, в день искупления вашего. И поэтому настолько важно, друзья мои, чтобы документы для вечности были у меня все в порядке. У тебя все в порядке? Итак, теперь мы придем к заключению. Я бы просто предложил каждому, кто сегодня прекрасно понимает, что ему нужна новая жизнь в Боге, что ему нужен Христос в сердце. Если вы, братья и сестры, понимаете, что там и там у меня еще не все новое, куда идти? Это значит, Бог еще работает надо мною. Он хочет изменить мой характер. Он хочет сделать меня таким, чтобы в моей жизни отобразился Его святой образ. У тебя все новое, брат и сестра. Дорогой друг, сегодня Бог тебе предлагает эту возможность. Я тебе дать ничего не могу. У меня ничего нет. У меня только одно право, которое Бог мне дал. Тебя просить, приглашать тебя. Если у тебя что-то не новое, иди сегодня к Господу, скажи ему. Скажи, где у тебя не так, как это Богу нужно. И Он тебе поможет. Он еще никому не отказывал и тебе не откажет. Только нужно это Ему сказать. Не скажешь, ты останешься там, где ты есть. И сегодня, когда собрание кончится, мы выйдем. Или ты станешь другим, или станешь еще хуже. Каждый раз, когда я говорю: Господи, подожди, еще не время, я еще успею. Этим самым мы берем еще один грех на себя больше. Потому что я ему отказываю. А Бог, любя, идет. И поэтому сегодня, если Бог тебе дает эту возможность, пожалуйста, прими ее. Я не знаю, будет ли она когда-то у тебя еще или нет. И потому, кто сегодня прекрасно понимает, что мне нужна эта новая жизнь, и кто хотел бы широко распахнуть сердце свое и сказать, как тот мальчик: Иисус, войди в мое сердце, измени и сделай все новым. Ты хочешь, чтобы у тебя было все новое? Как вчера, так и сегодня. Я хотел бы задать вопрос каждому лично. Кто сегодня в нашем собрании хотел бы искренне сказать: Господь, сделай из меня все новое, чтобы я мог войти туда, в этот прекрасный новый Иерусалим? Вы поняли мой вопрос? Кто хочет, чтобы Бог из него сделал все новое, и это ему сказать? Я бы попросил вас просто оторваться с вашего места и вашим вставанием показать это: Господь, я хочу, чтобы ты из меня сделал все новое. Кто этого желает, тот может встать. Кто встал, вы оставайтесь вставать, стоя. Вот тот, кто вот так искренне это желает, да, то я хочу вместе с вами склониться у ног Христа и в молитве это сказать Господу.
Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой, я хочу в чистоте проводить свои дни. Я хочу каждый день и ночную порой твое имя шептать и лелеять в груди. Я хочу быть твоим. Чтобы сердце свой жизненный срок в каждом стуке своем прославляло тебя. Я хочу, чтобы каждый почувствовать смог, как тебе благодарен, что любишь меня. Я хочу. Твое имя хочу, чтобы подвиг Голгофский сиял перед взором духовных сердечных очей, чтоб тобою я жил и тобою дышал, чтобы ты был дороже всей жизни моей. Я хочу,